У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фотаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание, вот тут истекут полномочия депутатов 3-го созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі нема палітычных баталій, у парламенце нема ніводнай фракцыі, то гэта проста, ну, пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадзім Папоў таксама назваў некарэктнай пастаноўку пытання аб увязанні далейшых дачыненняў еўразвязу з Беларусю ў залежнасці ад таго, як пройдзе выбарчая кампанія. Падобнае выказванне спікер назваў прыватнымі заявамі асобных людзей.
Сёння ў Менску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанне якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ухваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. Так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся канкрэтнай працай, якую народ паважае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Міхаіл Калінкевіч 16 траўня выступіў на мітынгу ў пасёлку Дружны супраць будаўніцтва расійскага хімзаводу.
Я асвядомлена прышыў на гэты мітынг, таму што да гэтага 15 мяне не пусцілі дом культуры Пуховіцкага райсполкома, дзе прыязджаў кіраўнік Мінскай обласці, і дзе расказваў будаваць ці не будаваць завод пестыцыдаў. Мяне не пусцілі, гаварыць, вас нету ў спісках. Все, мяне выкінулі, як ката паршыва. Я ўжо ў дзверы ўвайшоў, мяне за руку грудзянскі участковы, выкінуў мяне, выцянуў сілай.
На судзе супраць вадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Спадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле спадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў адказ і протокол собрание, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинская, это приблизно 500 человек, голосовали супрать будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Судья Анжелика Данилова отхилила ходайництвы, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Образовский сказал:
власти избрали меры запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А судья обходилась во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног. Она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял вставать, садиться. Только кому пришло в голову так вот, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я обороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши во уделе у митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного заводу. Беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах, здымаюць з цягнікоў і аўтобусаў на мяжы і паведамляюць, што ім забаронены выезд за межы Беларусі. Прозвішчы студэнтаў унесеныя ў так званыя чорныя спісы. Ваенкаматы такім спосабам спрабуюць забраць маладых людзей у войска. З Менску Любоў Лунёва.
Молодевых активиста партии БНФ в ранок вечерку помежники не пропустили про белорусско-литовскую межу. Это сдарилось на помежном переходе Каменный Лох. Франоку не назвали причину забороны выезда с территории Беларуси. Говорит Франок вечерка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный список. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете с автобуса. Он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище, в этот спис унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца Змитра Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек межу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перед гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой.
Франак Вешорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франака вячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссия медицинская не прошла. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента Змітра Буянова, спадар Івановскі дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца 5-гадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-го, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сегодня с российским журналистом Павлом Селиным гутарыў мой коллега Сергей Навумчик.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тогда поведомление, что меня высылают, было у пэўным сэнсе нечаканностью, а лишь усё до этого и шло. Было несколько попереджений и в устных, и официальных письмовых за несколько годов моего знаходження в Беларуси, и все они были связаны с моей журналистской деятельностью. Мясцовым уладам не подобалось, как я осветляю ту или иную подею, связанную основным натурально с деятельностью оппозиции или с гучными посадками в тюрьму. И репортаж про похование Быкова переполнил чашу терпливости. Власне, Василь Быков, напевно, для Лукашенко одна з болючих тем. Это не таємниця, что Быков з'їхав у замежі, фактично мігрувавши за того, что Лукашенко пришел до влади. Он сам это неодноразово казал. Мы запыталися у Павла Селіна, что он робил у гэтые 5 годов.
Эти 5 лет, в общем, были довольно плодотворными. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння термін 5-гадовай забароны на уезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Мінск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, потому что выперли, и 5 годов я не наведываюсь в Минск, как бы мне этого не хотелось, поскольку я человек довольно законопослухмяный. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побач краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Павлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода, у Пражской студии Юрась Бушляков, темы дня. Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвух палат национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красовика, был принят шерох законопроектов, что отримали великий розголос. У приватности проекты законов об СМИ, об выкористании атомной энергии и об правилах белорусской ортографии и пунктуации. Оштрафованы еще один удельник протеста у поселку Дружный супроть будаўніцтва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом 350 тысяч рублей. Прана Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керавник культурницкой комиссии партии БНФ. Помежники потлумачили Вячорку, что он унесен в список особов, яким заборонены выезд за межи Беларуси. У суботу у Городні почався 2-дзённый фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Организаторы хочуть звернуть увагу на городский район «Новый свет», что сформовался при конце 19-го на початку 20-го стагоддзя. Улады плянуют разбурить частку этого района, каб вызволить место для нового будаўніцтва. Здымки, зробленные на улицах Нового Свету, организаторы пленеру мають намер выдать на компакт-диску, а так само организовать фотовыставу. У пленеры удельничал наш городенский корреспондент, який подрихтовал гэты репортаж.
Начинается фотопленер «Открый новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленер открыт сегодня, завтра. А фотографии мы новую принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую время пригожую мапку. Вот тут в улице 17 вересня, Славацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия. А ее проводит историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половины 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до е примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарення с маленьким дитем на руках, девчинка эта. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по каким местам и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом от какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литеранской кирхи, якая заховалася, але фасад ее не дореставрованный. Я бачу, тут самая, мне здається, юная удельница пленеру, на вот два фотоаппарата ее на шее висять.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть как бы первые места.
Пленер не закончился, який наибольший удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
И она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у города не почался фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На черзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осени в Беларуси отбудутся выборы у палату представников. Телефонование слухачов на эту тему.
Я меркую, что коли у Поплешникова, Лукашенко есть сумление, и они у будущем не хочут быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринцы 111 прогучал лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. И он еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не явились такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр Первый. Лечу, что приклады неудалые. Все три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это и злочинство, и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Михалевича с партии БНФ подтримливаю. Молодые хай керуют молодым фронтом. У 1994 годе президентом краины мы обрали так само самого молодого. Дякую за увагу. Илья Копыл.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подаром Лукашенко. И что они это разумеют. Заместо того, как всеми силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Миленкевич, тримайтесь.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш минский телефон 266-39-52.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сегодня Станислав Шушкевич читает фрагмент за повести Василя Быкова «Стюжа».
Я выбрал «Стюжу» именно тому, что этот твор растлумачил мне, кем были мои батьки, и чему они так поступали, и чему они были такими просоветскими у 30-е годы. Я неколи, как прочитал этот твор, то теперь я навод забылся, где он у меня, я его шукал, как сказать вам несколько слов, потому что это тлумачение того, что было у Беларуси, когда еще было у ей много ширых белорусов. Василь Быков. Фрагменты с оповісті «Стюжа». клопоту куди побольшало, як на лісопільню для працовного перевиховання прислали нацдемодорожку. Гэта дорожка таксама жив у мястечку, наставнічу у школі, і хоч був куди старейший по годах за Азєвіча, але проявляв дуже велику активність у громадському житті молоді, особливо у нардомі, де він усю зиму ставив смішні п'єси на білоруській мові. Напередодні Азєвіча вже попередили у райкомі, що пришлють дорожку, і він неузабаві убачив наставника, який у легкім політончику і капелюші стояв на проходной, постукуючи абцасиками на ваксованих щеблетов, був ніштаватый морозик, руки хаваў у кишені і сподок, конечно ж, не мел. Что было з ім рабіць? Треба было думать, як перавыхаваць яго. Бо, мабыць же, одной працей тут не обыдешься. Треба было вести з ім нейкую политработу, наставлять на правильный шлях. Только як? Після праці ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў: «А нішто, мабыць, не самая цяжкая». Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні. І Азєвіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дорожка мовчки выслухав его и отказал просто: «От, якая там боротьба? Просто дурнота наступає». «Якая дурнота?» – не зрозумів Азєвіч. «Звичайная. От вековой нашей темноты». Азєвіч трохи помарудів з отказом, думаючи, что темнота – это коли у дочинении до вёски, до непісменности, а тут же райком, где сядять хіба непісменные люди. Вунь товарищ секретар Молодцов учился в институте. Вайцешонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не споткнецца. Да і ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дорожка зноў выслухаў і разумна зазначыў: «Чым такая навука, лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам». Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азєвіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азєвіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Може, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула: «Гарбатага і магіла не выправіць», – і змоўкла. Азєвіч трохі падзівіўся, тым больш, што дарожка ніяк не адрэгаваў на з'едлівую рэпліку жонкі, хіба што ніжэй схіліў твар над глінянай міскай з кашай. Перавыхаванне яго тым часам працягвалася. Праз тыдзень былога нацдэма паставілі на пагрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадай у 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з піловачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што – так само, як яго вастраносыя шчыблеты. Правда, нацдэм не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такого даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азєвіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азєвіч, якого ўжо прыпынялі чалавекі тры з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў: «Вы спрашчаеце праблему інтэрнацыянальнага». «Як гэта?» – не зразумеў Азєвіч. «А так. Рабочий клас у Германии теперь совсем не той, что был у час Веймарской республики». «Ну, это неправда», — сказал Азєвіч, дивившись. «У газете написано». «И у газете неправильно написано». Задача кожного докладчика была у тим, каб як мага докладней триматься тексту газеты. И некоторые за увесь доклад не отрывали от ее очей, каб не помилиться, не сказать, что не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвіч ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гети каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яни стояли, закуривши. І тоді дорожка каже ще, цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тоє іначе написано. Учувши тоє, Азєвіч здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і відав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рішуче запропонував. Давайте перевіримо у творах. Що ж, перевірити у творах Азєвіч був не супроти. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тоє перевірити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгій поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другі і, правда, знайшов тоє, що в їм було написано. Во, глядіте, що написано. Написано, саправди, було трохи інакше, чим цитував Азєвіч. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». Ось так, зазначив дорожка, а не для народа. Цитати потребують докладності. Ну, мабуть, так, мовчки подумав Азєвіч. Мабуть, тут він дав маху. Але тоді, що ж отримлюється? Хто ж кого перевиховує? Йон комсомольський секретар нацдема, чи нацдем його?
Станіслав Шушкевич читав фрагмент заповісті Василя Быкова «Стюжа». Завтра у рубриці «Читаємо Быкова» наглядчиця меморіального музею сядіби Быкова у ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкова, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».